Так, мы продолжаем текст. Особое наставление премудрого и славного царя. Три наставления, проникающие в сущность. Вначале идет прямое введение, затем идет преодоление сомнений, неясностей и отклонений. Когда они преодолены, следует с прямой уверенностью пребывать в свободе сознания от мыслей в качестве любых оценок. Когда вы слышите эти слова «пребывать в свободе», это всегда следует понимать, что слова не выражают истинное переживание. Вам надлежит опытным путем проникать вновь и вновь в понимание, что же означает эта свобода. Некоторые учителя могут сказать, это подобно пространству, пространству, где нет пределов. Если твой ум в пространстве, в бесконечности, ты в истинном видении. Другие могут сказать, это бхава, непередаваемое ощущение божественного, настолько величественное, что от него волоски на коже встают дыбом. Это ощущение вечности. Третьи могут сказать, пустота и ничего святого. Тем не менее, вы сами должны это испытать. Прежде чем мы войдем в это состояние, мы должны обойти ловушки, которые подстерегают практикующего. Эти ловушки называют могущественные способы, благодаря которым сознание попадает в оковы. Выделяются 10 основных видов ловушек, которое йогин должен знать. Хотя классификация может быть разной, и вам следует уловить суть, когда говорится о ловушках, не особо их считая. При желании эту классификацию можно менять многопланово. Итак, первая ловушка попадания в оковы концепций. Грубо говоря, когда йогин подменяет истинное созерцание мысленными разговорами, рассуждениями, теоретическим пониманием. Он может хорошо говорить о неконцептуальном состоянии, тем не менее это все остается мысленным разговором. Такой человек сидит на уме. С виду он может говорить так же, даже как мастер. Тем не менее, разница между ним и тем, кто понимает природу ума, как между небом и землей. И только тот, кто понимает эту разницу, может видеть ее. Неискушенный человек может даже не улавливать такой разницы. Когда говорит мастер, его слова безупречны, могут выстраиваться в многие логические концепции. Тем не менее, его концепции идут из понимания. Он ни в коем случае ими не обусловлен. Они есть просто свободное выражение чего-то большего. Когда же говорит тот, кто обусловлен концепциями, попавший в ловушку, он ничего не имеет, кроме концепций, и своего понимания у него нет. Это следует различать. Тот, кто попадает в основы, в оковы концепций, имеет к ним привязанность и не может распознавать их пустотность, бессущностность. Он не может свободно обращаться и с ними. Он считает концепции чем-то самосущим. Хотя на самом деле концепции – это не более чем игра лучей света на алмазах кристалла, на алмазе, на кристалле алмаза сознания. К примеру, в Мончегорске есть ученик, который иногда звонит монахам и с ними разговаривает о природе ума по часу, по телефону. О практике и о прочем. Сколько я не давал ему наставления о том, чтобы заниматься правильным созерцанием, он не может уловить их. И поскольку ум сильный и ясность велика, то приходится по часу тратить на телефонные переговоры. Я не видел такого человека в жизни, чтобы он мог час звонить через половину России и поговорить о природе ума, о медитации. Это и есть ловушка попадания в оковы концепции. В прошлый год, когда я был в Мончегорске, я ему дал прямое введение. Его ум остановился на 6 часов, и он испытал некоторое озарение, удивившись, что, оказывается, можно переживать это, не используя слова. Тем не менее, ему не удалось так до сих пор прояснить истинное состояние, поскольку он его не углубил и не удержал. Это означает, что очень важно понимать, суть воззрения, чтобы оно стало вашим. Вторая ловушка. Ловушка попадания в сети неконцептуальных состояний. Эта ловушка еще тоньше. Даже если человек превзошел в концепцию, он еще не застрахован от того, что он не попадется в ловушки. Можно сказать, мысли и концепции действуют на уровне манаса, ума. Но когда мы чуть-чуть поднимаемся выше, там действует интуитивное сознание. Это состояние не концептуальное. Это состояние прямого видения. Разумеется, оно очень глубокое. Это ясность, пустотность. Но если возникает прилипание концептуальным, к неконцептуальным состояниям, возможно переродиться Богом в верхнем мире формы, увлеченным медитативными состояниями, поглощенностью. Неконцептуальное состояние – это интуитивное знание, интуитивное прозрение или пустотность. Когда у вас работает интуитивное сознание, характер вашего мышления сильно меняется. К примеру, ваша ясность превосходит человеческую. Другое дело, можете ли вы его, хотите ли вы ее использовать или нет. Ну, допустим, вам достаточно взглянуть на чертеж, без расчета вы можете узнать многие параметры. Если вы заходите в магазин, и вам говорят, такие-то вещи есть на складе. Вы видите этот склад, и где сколько вещей. И прежде чем вам принесли, вы примерно уже оцениваете обстановку. вы можете действовать в 3-5 раз более эффективно, чем обычный человек, поскольку вы действуете на уровне интуитивного знания. Когда вы видите, как много люди затрачивают сил и времени, чтобы решить какой-то вопрос, вы понимаете, они затрачивают так много времени, потому что действуют из периферии. Если вы действуете из интуитивного сознания, на все это уходит в 3-5 раз меньше времени. Тогда ваши действия приобретают отточенность, функциональность. У вас нет ни одной лишней мысли, ни одного лишнего движения. Вы просто добиваетесь своей цели, не теряя присутствия, не отвлекаясь ни на что по мелочам. Однако, если даже к такому неконцептуальному сознанию возникает привязанность, это ловушка. Следующая ловушка – попадание на крючок усилий. Когда вы не понимаете, что изначальный ум свободен от усилий, и он совершенен спонтанно, и у вас доминирует усилие и стремление усилием войти в него – это ловушка. Поэтому мы говорим «присутствие безусильное». Усилия требуются, чтобы очистить омрачение, но чтобы проявилась природа ума, усилий не требуется. Поэтому говорят, просветление не достигается, оно дается как милость. Оно происходит как что-то превосходящее вас. Тогда, когда личное индивидуальное «я», прилагающее усилия, исчезает. Когда происходит выход на сверхличностный уровень. Вначале, конечно, небольшие усилия нужно. Без него вы не сможете поддерживать правильное созерцание. Но когда ваше созерцание длится непрерывно, вам следует постигать безусильное, более высокое состояние. Как это делается? Вы просто устраняете усилия и понятие о себе как прилагающем усилия. Вы не действуете с нажимом, а распахиваетесь и отдаетесь. Это более свободное состояние, нежели практика с усилием, более принимающее. Обычно мы всегда действуем с усилием, даже подсознательно, поэтому мы тратим много энергии. Когда мы действуем без усилия, но осознанно, энергия приходит к нам. Она приходит к нам из Всевышнего Источника. Вы до краев переполнены энергией, если у вас, конечно, нет препятствий. Эта энергия просто изливается на вас отовсюду. Вы видите, что эта энергия всегда изливалась. Но те, кто захвачен усилием, как бы слеп и не может эту энергию брать из пространства, потому что он сильно центрирован в эгоистичном восприятии. Но оставление усилий и преданность без усилий дает возможность подключаться к такому резервуару энергии. Тогда говорят, что йогин черпает силу, нисходящую просветляющую силу, ануграху. Ловушка цепляния заявления как за истинно существующее. Мир, который мы видим, это всего лишь способ кармического видения. На самом деле мир невообразимо сложен. Не то чтобы он просто сложен, а он непостижимо сложен. То есть если вы чуть-чуть глубже начинаете менять свое мировоззрение, рассуждать о теории пространства, времени, с точки зрения дришти сришти вада или аджата вада, у вас просто волосы дыбом встают от сложности мира. Каждый внешний объект одновременно пребывает в каждой точке пространства. Каждый внешний объект одновременно пребывает в прошлом и в будущем, и в настоящем. На самом деле не существует объекта как такового, а существует узел пересечения кармических связей, который сонастроен с вашим кармическим видением в данный момент наилучше всего в этом месте, поэтому вы его воспринимаете. Если эти кармические линии чуть-чуть меняются, восприятие происходит иначе. Но когда мы цепляемся за вещи, как будто бы существующие по-настоящему, это ловушка. Следующая – ловушка поиска повсюду абсолютной истины. Когда мы пытаемся искать абсолютную истину в чем-либо, кроме истинной установки в сознании, мы схвачены этой ловушкой. Вместо того, чтобы постигать безупречную природу ума и прояснять, мы направляем свой ум на что-то другое. Неважно на что. Вот эта вот тенденция направить на что-то другое сама является ловушкой. Про такие говорят. Оставил своего слона дома и ушел искать его в джунгли. Или про таких говорят. Заглядывает в колодец, ища козленка, когда козленок у него под мышкой. Это означает, что прежде всего следует очень хорошо прояснить принцип природы ума, а потом искать что-либо вообще, снаружи или где-то еще, если, конечно, искать что-то найдется. Двигаться, взаимодействовать с энергией, проявлять эти энергии – это другое. Это уже не ловушка. Когда вы нашли природу ума, вы интегрируете энергию сознания с многообразием переживаний. Но вы не ищете больше ничего. Вы играете, подпитывая свое созерцательное присутствие. Но когда природа ума не найдена, и вы ее ищете вне, где-то вне собственного «я» и вне собственного сознания, вот это становится ловушкой. Рамана Махариши в этом смысле очень безапелляционно отвечал, сразу спрашивая, кто это говорит. Кто это спрашивает? Найдите того, кто это спрашивает, а потом задавайте вопросы о другом. Потому что вот этот говорящий пока не будет найден, все остальные вещи будут бессмысленными. Это как человеку в сновидениях объяснять географию мира сновидений. Не лучше ли ему проснуться? Таким же образом, когда человек говорит, что у него есть тенденция узнать то или это, я ему говорю, лучше научись правильно созерцать и узнай самое главное. Остальные тенденции будут решены. Это не означает, что мы не можем познавать чего-либо. Но когда вы выяснили природу ума, процесс познания меняется, он относительные вещи все подчинены главному процессу познания. И они уже не имеют никакой ценности. Ловушка цепляния за пустотные формы, как за обладающие определенными качествами. Ловушка воззрения о пустоте, в котором не хватает видения истинной природы. Когда вы начинаете медитировать или созерцать и думаете, все есть пустота, и только фиксируетесь на пустотность, игнорируя природу пустоты, проявляться и энергию, это тоже является ловушкой. Когда мы говорим о естественном состоянии, мы всегда учитываем фактор энергии. Можно сказать, естественное состояние созерцания должно обладать в некотором роде даже страстностью, энергией, блаженством. Оно всегда должно быть соединено с энергией, не быть безжизненным. Тогда оно является истинным. Мало настраиваться на присутствие. Надо быть поглощенным им, любить Бога. Надо быть преданным Ему. Надо чувствовать пхаву, которая буквально плавит твои кости. Телом, пранами, сердцем. Тогда вы будете чувствовать истинную шакти Его. Надо чувствовать Его величие, непостижимость. Тогда это будет истинная божественная гордость, а не какая-то незрелая пустотность. Следующая ловушка. Ловушка бесцельной болтовни по поводу реализации изначального ума. Болтовня может быть двух типов. Бесцельная, когда она является функцией манаса, ума, когда она исходит не из присутствия, а из более низких слоев сознания. Тогда это все бесполезно. Когда вместо того, чтобы установить ум в истинное пространство, вы говорите об этом. Другая болтовня может быть более приносящей пользу, когда она является выражением изначального пространства. Тогда концепции самосвобождены и подобны игре. В ней нет какой-то неправильности. Девятая ловушка. Ловушка медитации на пустотность, которая столь же бесполезна, как метание камней во мраке. Об этом мы недавно говорили. Если ум имеет тенденцию входить только в пустотность, в непроявленность, игнорируя прояснение взаимоотношений с энергией, с внешним пространством, это становится ловушкой. Десятое. Ловушка страдания от того, что утерян ключевой момент понимания. Когда ключевой момент понимания утерян, у нас возникает смятение, слабая вера, страдание, замешательство, непонятность. Нас охватывают различные переживания, а мы с ними не можем справиться. Мы словно муха, которая бьется о стекло. Это похоже на период великого сомнения, называемый в дзен. Когда ученик переживает период великого сомнения, учитель дает наставление очень радикально практиковать. К примеру, был один дзенский монах, которому учитель дал задание: медитируй месяц над 6 месяцев над изречением. Медитировал 6 месяцев, ничего не произошло. Сказал: медитируй еще месяц. Медитировал месяц, все равно ничего не произошло. Сказал: медитируй еще неделю. Медитировал неделю, ничего не произошло. Он сказал: медитируй еще 3 дня. Если ничего не произойдет, я тебя выгоню из монастыря навсегда. И когда прошло 3 дня последних и ничего не произошло, этот монах в полном отчаянии забрался на крышу, намереваясь прыгнуть с этой крыши и покончить со всем этим. И когда он забрался на крышу, внезапно запел петух. И когда он запел петух, словно молния пронзила его. Его ум наконец-то был остановлен, и он вышел за пределы «я». Ему не пришлось больше прыгать с крыши. нас время великого сомнения не такое, происходит оно не так, потому что мы даем детальное наставление по созерцанию. И если вы их узнали, получили и правильно применяете, ваше созерцание растет день ото дня и устраняет сомнения. Оно более постепенно, но более надежно выжигает все неясности. День ото дня оно у вас нарастает. И вам не надо биться, словно муха о стекло, о какое-то непонимание. Вам четко говорят, вот санкальпа, вот ее надо поддерживать так-то, ошибки такие-то, переживания такие-то, ловушки такие-то. Если вы все правильно делаете, невероятно, чтобы ваша реализация не сбылась. Это вопрос только времени. При условии, что вы все правильно поняли, все до мелочей.
Истинное воззрение объединяет в себе эти три сущностных наставления. А медитация, которая есть союз любви и мудрости, сопровождается действием, свойственным бодхисаттвам.
Как вы заметили, здесь было сказано, медитация есть союз любви и мудрости. Мудрость есть пустотное сознание. Под любовью подразумевается сила, шакти, энергия. Истинная медитация есть союз энергии и сознания. Это не только одна, как бы такая, уныло-безжизненная осознанность, которая вас не радует, хотя дает ясность. Это всегда энергия, которая переживается в виде разных бхав, любовь, преданность, яростная энергия, если это связано с нижними чакрами. Азарт, восхищение, чувство величия, божественная гордость. То есть она не исчерпывается только состоянием любви. Любовь — это просто слово, выражающее принцип энергии, который объединяется с сознанием. Вы переживаете весь спектр энергии, которая содержится во всех ваших чакрах.
Даже если все Будды трех времен соберутся вместе, они не смогут дать учение превыше, чем это.
Это указывает на ценность наставлений. Даже если все Будды соберутся вместе, чего-то более глубокого, чем нынешнее наставление, вы не сможете от них услышать. Понимая это, прилагайте усилия, чтобы сделать такое воззрение своим. Далее говорится, это драгоценность, сокровенная сила изначального состояния, принесенная из глубин запредельного озарения, открывателем сокровищ тела мудрости. Не похоже на богатство и клады из земли. Здесь содержится последний завет Сиддха Гараба Доржа, самая суть мудрости трех передач учения. Я вверяю ее своим сердечным ученикам, запечатав печатью тайны. Они глубоки, эти слова, идущие из моего сердца. В этих сердечных наставлениях ключ ко всему знанию. Не теряйте его. Так заканчивается текст «Особое наставление премудрого и славного царя». Тот, кто обладает развитой интуицией и ясностью, понимает хорошо, о чем идет речь, и делает своей практикой. Тот, у кого слабые способности, воспринимает это как некую метафизику и философию. Когда такое восприятие происходит, это хуже всего. Вы должны избегать восприятия наставлений как метафизики и философии, потому что речь идет как бы о вашем сознании и о вашей жизни и практике, а не об отвлеченных абстракциях. И если есть какие-то интеллектуальные неясности, не стесняться прояснять их у тех, кто обладает пониманием. Oh.